Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Министр иностранных дел Грузии надеется на нормализацию отношений с Россией. Киргизская оппозиция начала бессрочный митинг в Бишкеке. У белорусского Хельсинского комитета конфискуют имущество. Министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили дал в Москве пресс-конференцию по итогам своих переговоров в среду с главой МИД России Сергеем Лавровым, в центре внимания которых были вопросы нормализации отношений между двумя странами.
Знаете, у меня работа такая. Всегда быть таким умеренным оптимистом. Я сохраняю умеренный оптимизм, потому что, ну, в конце концов, мы жили довольно долго в этом соседстве для того, чтобы все развалить сразу. Мы просто должны понять истинное намерение друг друга. А истинное намерение одно. Мы готовы и должны, и хотим жить с Россией дружно. Но просто Россия должна понять, что мы строим свое собственное государство, и нам нужно помогать, а не наказывать нас за то, что мы сделали свой выбор.
Коснувшись перспективы встречи президентов России и Грузии, Бежуашвили сказал:
желательно такая встреча, и по крайней мере мы будем все делать для того, чтобы она состоялась. Как быстро она состоится, я не могу сказать.
Сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Грузии. В российских регионах растет число отравившихся суррогатным алкоголем. В клинике ежедневно поступают новые пострадавшие. В Белгородской области от токсического гепатита умерли 45 человек, в Иркутской области 40. В связи с кризисом на рынке алкогольной продукции объявлены выговоры нескольким высокопоставленным чиновникам в правительстве, говорит премьер-министр России Михаил Фродков.
Я рассчитываю на то, что персональная ответственность руководителей будет серьезной гарантией того, что мы выйдем из сложившегося положения, не очень удобного, в котором оказались вольно или невольно и организации, и бизнес-структуры, и наши граждане.
Это был Михаил Фродков. Задержан второй обвиняемый по делу о драке в карельском городе Кондопога. Юрия Плиева задержали в четверг в Петербурге. Ранее по этому же делу был задержан Сергей Мозгалев. По данным следствия, именно они спровоцировали массовую драку, в результате которой два человека погибли и четверо получили тяжелые ранения. После драки с участием выходцев с Кавказа в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. Киргизская оппозиция начала бессрочный митинг в Бишкеке. Главные требования — реформа Конституции и реорганизация правительства. С подробностями корреспондент Радио Свобода Султан Каназаров.
Митинг организован оппозиционным движением «За реформы». Оппоненты президента Бакиева требуют от него немедленных реформ касательно Конституции, общественного телевидения и создания коалиционного правительства. Митинг начал требовать отставку президента после того, как Бакиев не внес в парламент компромиссный вариант Конституции, хотя обещал сделать это на закрытых переговорах с оппозицией. Митинг объявлен бессрочным, и оппозиция разворачивает палаточный городок вокруг дома правительства. Участники акции протеста хорошо организованы. Общественный порядок охраняет более 3000 сотрудников МВД. Парламент продолжает заседание, и даже лояльные к президенту депутаты уже предлагают пойти на уступки оппозиции, говорит депутат Рашид Тагаев.
Любую должность, какую они хотят, надо им дать. Должность любого министра, должность госсекретаря, пожалуйста, надо дать.
Тем временем к центральной площади Бишкека прибывают участники акции протеста. Улицы, прилегающие к центральной площади, полностью перекрыты. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Радио Свобода. Новости.
Хозяйственный суд Минска принял решение конфисковать часть имущества белорусского Хельсинского комитета, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Конфискации подлежат компьютерная техника и мебель из офиса белорусского Хельсинского комитета. Все имущество пойдет в счет оплаты 160 миллионов белорусских рублей штрафа, в эквиваленте около 80 тысяч долларов. Правозащитную организацию обвиняют в неуплате налогов с финансовой помощи, полученной в рамках программы ТАСИС. В то же время, сообщил исполнительный директор белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак, в Верховном суде возобновлено рассмотрение дела о приостановлении деятельности правозащитной организации. Как посчитали сотрудники Министерства юстиции, белорусский Хельсинский комитет на протяжении длительного времени систематически нарушает действующее законодательство республики. Руководство белорусского Хельсинского комитета неоднократно заявляло, что действует в рамках закона, а действия властей свидетельствуют о желании ликвидировать последнюю легальную неправительственную правозащитную организацию. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В иракском городе Рамади убит один из местных главарей Аль-Каиды. В сообщении американского командования говорится, что Рафа Абдул-Салам Аль-Итхауи, известный также под именем Абу Таха, организовывал убежище для иностранных боевиков, нелегально проникших в Ирак. По машине Аль-Итхауи была выпущена ракета с лазерным наведением. На Украине парламент создал следственную комиссию по проверке фактов коррупции и злоупотреблений в Министерстве внутренних дел. На время расследования парламент рекомендовал правительству отстранить от должности главу МВД Юрия Луценко. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Поводом к созданию парламентской комиссии стала серия газетных статей о фактах коррупции в руководстве украинской милиции. Материалы опубликовал подконтрольный партии регионов «Еженедельник 2000». Единогласно голосовавшие за создание такой комиссии депутаты от партии регионов и коммунисты рассчитывают, что это решение будет первым шагом к отставке главы МВД Юрия Луценко. Тучи над оранжевым министром начали сгущаться после того, как милиция заявила о причастности некоторых членов партии регионов к серьезным преступлениям. Принятое Верховной Радой решение в пропрезидентском блоке «Наша Украина» называют политической расправой над Луценко. Если коалиции удастся уволить министра внутренних дел, то, как считают многие, следующими могут оказаться также назначенные в правительство по квоте президента Украины руководители внешнеполитического и оборонного ведомств. По крайней мере, партия регионов уже проводит активную кампанию по дискредитации министра обороны Анатолия Гриценко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Германии обнаружены самоуничтожающиеся банкноты. Химики полагают, что купюры были обработаны сульфатами, которые под действием влаги, например, пота, превращаются в соляную кислоту и постепенно разъедают банкноты. За последние 3 месяца таким образом самоуничтожились более 1000 купюр евро разного достоинства. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. Министр иностранных дел Грузии надеется на нормализацию отношений с Россией. Киргизская оппозиция начала бессрочный митинг в Бишкеке.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Российско-украинские экономические взаимоотношения – это сейчас достаточно актуальная тема, и потому что приходит зима, и потому что достаточно интересно обострило обсуждение этих отношений недавнее пребывание в Киеве премьер-министра России Михаила Фродкова, говорившего о необходимости интеграции усилий двух стран по вступлению в Всемирную торговую организацию. Обо всем этом и, в принципе, о фоне российско-украинских взаимоотношений в экономической области поговорим с гостем киевской студии «Радио Свобода», депутатом Верховной Рады Украины Наталья Прокопович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня можно говорить еще об одном событии, которое напомнило нам о том, что такое вообще российско-украинская энергетическая связь. Появилось сообщение о том, что цена на газ для Грузии будет повышена до 230 долларов за 1000 кубометров. Это по сравнению с украинской ценой в 130 долларов и по сравнению с той ценой, которую Украина сегодня платит, это 90 долларов. Когда-то казалось, что Украина платит огромную,
95.
Да, огромную, это 95, да, простите, огромную несусветную цену за российские энергоносители. И все сравнивали эту цену с ценой для Грузии. Говорили, почему же Грузия, условно говоря, в таких сложных отношениях России платит так мало, а Украина платит так много. Теперь страны как бы поменялись ролями. И в этом смысле кажется все время, что существует все же, как бы там ни договаривались по энергетике правительства, как бы не договаривались энергетические корпорации, некое понятие политической цены.
Ну, я тут с вами, в общем-то, согласна, потому что действительно последнее время политика России, в общем-то, и давление на страны, которые пытаются вести самостоятельную политику внешнеэкономическую, как один из серьезнейших аргументов у них, это в принципе газ. Что касается Украины и почему, в общем-то, цены такие у нас, то мне кажется, что мы все время забываем, что Украина имеет трубы для транспортировки газа. И здесь меня несколько удивляет политика даже нашего правительства с тем, что мы цену-то повысили с 95 до 130 долларов, а не подняли цены за транспортировку газа.
Нет, это было заложено в тех соглашениях, где цена на транспортировку была как бы на 10 лет чуть ли не определена.
Но, понимаете, если мы пересматриваем другие соглашения, то почему мы не можем касаться и этих соглашений? То есть логично было бы, если мы говорим о рыночной цене на газ, то мы тогда должны говорить о рыночной цене и за транспортировку газа. То есть это абсолютно нормально. Поэтому здесь, я думаю, что, в общем-то, это была такая своего рода уступка, что ли, российской стороне за такую своего рода лояльность, что ли, к России и не выступление против каких-то, российских экономических интересов. Что касается Грузии, то, на мой взгляд, это действительно последовательное давление на Грузию именно экономическими методами. Какой еще путь есть? Это, естественно, газ. Газ, то есть это энергетическая независимость государства. Я не думаю, что Грузия, конечно, легко выйдет из этой ситуации. Хотя грузины настолько гордый и независимый народ, что они, по-моему, постараются все сделать для того, чтобы, в общем-то, остаться независимым и платить эту цену.
Но мне кажется, что вот как раз Грузия, в отличие от Украины, предпринимали последовательные усилия, и это еще было при предыдущем президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе, завершилось при Михаиле Саакашвили, чтобы хоть как-то обеспечить энергетическую независимость государства. Там это было частью внешней политики, если угодно.
Абсолютно верно. Но сейчас я вам хочу сказать по той информации, что я владею. Просто месяц назад я как раз посетила парламент Грузии с нашей украинской делегацией. Они очень много средств вкладывают в дополнительные транспортные магистрали, коридоры. То есть они пытаются найти другие выходы для поступления того же газа, допустим, не через Россию и не от России, будем так говорить.
Я понимаю, что Украина тоже уже это делает, потому что вот закупки объемов среднеазиатского газа и отказ от закупок объема российского газа тоже первый путь для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. То есть Украина начинает транспортировать только российский газ, а получать среднеазиатский. По крайней мере, такая схема.
Схема есть, но посмотрим, как она будет работать, потому что на сегодняшний день никто не видел еще...
Никто не щупал среднеазиатского газа.
Абсолютно, да. Это раз. А второе, честно говоря, нам бы очень хотелось посмотреть сам договор, который составлен между украинской и российской стороной по поводу поставки газа.
А почему на Украине никогда не видит никаких договоров? Так в прошлом году с договором. Сразу его тоже не видели.
Но в прошлом году, по крайней мере, его увидели сразу, как только он был подписан. А сейчас нам сказали, что он подписан, но мы никак не можем его пощупать, почитать, а все-таки на каких условиях. Все время говорится, что это конфиденциальная информация, но, извините, народные депутаты могут дать там подписку о том, о неразглашении.
Я так понимаю, что ваша фракция нашей Украины и бюджета особенно не видела до конца.
Нет, бюджет мы, слава богу, видели. Вы знаете, какое количество тысяч замечаний, предложений, изменений внесено в проект бюджета. Посмотрим, как дальше будет с этим бюджетом.
Поговорим с депутатом Верховной Рады Натальей Прокоповичем о том, что будет дальше с бюджетами, о том, что дальше будет с российско-украинскими отношениями после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем обернется новая оранжевая революция в Киргизии? Последние события в Бишкеке обсуждаем с Владимиром Жарихиным, замдиректора Института стран СНГ, членом Совета по национальной стратегии. Ждем ваших звонков с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем с депутатом Верховной Рады Украины Натальей Прокопович. Я почему, собственно, начал о газе говорить? Потому что, по большому счету, и отношения России с Украиной в энергетической области, и отношения России с Грузией, как бы их ни называть, политически обусловленными или экономически обусловленными, это отношения неких стран, которые пытаются выстроить свою политику именно с точки зрения собственных интересов. Собственных каких-то национальных приоритетов. По крайней мере, Россия, когда она объясняет, почему она повышает цену на газ, именно об этом российские чиновники и говорят. У нас есть такие интересы. Мы не должны никого содержать. Мы не должны никого, это сегодня раздается. Мы не должны никому там дарить газ. Вероятно, это правильно. Но, когда речь идет о Всемирной торговой организации, звучат абсолютно иные доводы. Что в наших общих интересах, Мы, у нас общее экономическое пространство, у нас конвергированные предприятия, которые делают одну и ту же продукцию, и поэтому наши усилия по вступлению в ВТО должны быть либо синхронизированы, либо согласованы. Тут уже вопрос терминов. Но понятно одно, что это несколько разное отношение к экономике в том и в другом случае. Тут она совершенно различная и чужая, а тут она почему-то вдруг близкая, братская и своя.
Мне очень нравится, как вы ставите вопросы, но я бы все-таки хотела еще вернуться к предыдущему. Нельзя говорить о том, что Россия, будем говорить, кого-то кормит. Я бы не согласилась с этим. По одной простой причине, потому что я думаю, что не только с Украиной, а и с другими странами есть какие-то взаимные договоренности по уступкам в той или иной сфере. Поэтому все забыли, допустим, что аренда того же в Севастополе и земли, и оборудования, и помещений, и так далее, в общем-то, идет не по рыночным ценам. Это не рыночные отношения, то есть своего рода это уступка России. Точно так же, как я уже говорила, и по тем же транспортным коридором, и есть очень много еще других элементов, которые просто, я думаю, что уже и российские, и наши слушатели знают об этом, где как раз-таки Украина идет тоже навстречу России. Поэтому здесь своего рода взаимовыгодные какие-то отношения, о которых нужно говорить в целом, в комплексе, а не говорить только об одной какой-то вещи, вынимать ее из контекста и говорить, что какие мы добрые, мы всех кормим. Это первое. Что касается так называемой синхронизации вступления в Всемирную организацию торговли, о которой говорил господин Фродков. Но я бы хотела просто обратить внимание наших слушателей на следующее, что практически нет таких прецедентов, когда страны совместно вступают в эту всемирную организацию. Потому что каждое государство, оно имеет свои определенные интересы для выхода тех или иных товаров на международные рынки. Это одно. Второе. Каждое государство имеет свой определенный отраслевой какой-то акцент, развитие определенной отрасли, продукции, товаров, услуг, которые они пытаются защитить у себя на рынке. Тоже и мы говорим о ресурсной базе и многое-многое другое. То есть страны очень отличаются. Я уже не говорю о том, что у каждой страны есть свое собственное законодательство, свои какие-то преференции тем или иным отраслям и так далее. Поэтому, когда ведутся переговоры о вступлении в СОТ, то... То речь идет о том, что каждое государство по каждой позиции ведет переговоры двухсторонние. То есть и все эти 149 государств, которые являются членами Всемирной организации торговли, с каждым из них должна, допустим, берем пример Украины, подписать двухсторонний протокол о том, что по тем или иным позициям мы договариваемся так, по квотам так, по другим вопросам таким образом. Помимо этого, есть и общие правила, стандарты, законодательство и определенные условия, на которых, которые должны соблюдать те государства, которые являются членом этой организации. Поэтому нельзя говорить о том, что мы как-то совместно можем договариваться и синхронизировать свое вступление. Ну, это просто априори невозможно.
Такие идеи давно, Виталий, да? Они были еще в период президентства Леонида Кучмы, они не были похоронены потом.
Ну, честно говоря, я не могу сказать, что я слышала вот о такой синхронизации. Честно говоря, для меня это был какой-то, знаете,
Была идея в том, откровение, что в рамках единого экономического пространства, но это не была синхронизация, это была идея, что все участники ЕЭП должны дождаться как бы российского вступления, а потом по вот этой вот экономической магистрали, которую Россия проложит путем получения неких уступок от ВТО, пойдут уже легко в эту организацию и Украина, и Белоруссия, и Казахстан. Я тоже никогда не мог понять, честно говоря, сам для себя, как это может быть, потому что России могут быть сделаны большие уступки, учитывая вообще размеры России, ее экономики, то, как ее переговорщики, как вы говорите, построят свои переговоры с различными странами, у которых они могут вызывать определенные интересы, именно потому что они поставляют энергию, потому что они торгуют там большими объемами нефти, газа и так далее, на Украине или Белоруссии нечего предложить в таком объеме?
Конечно, конечно, потому что, допустим, та же Белоруссия, у них не так много товаров, которые они могут, в общем-то, с которыми они могут выйти на международные рынки. Украины этот список несколько шире. Вот, у нас есть и металлургия, у нас есть и высокотехнологические отрасли промышленности. Вот, у нас есть сельское хозяйство, которое, кстати, тоже нужно очень внимательно смотреть, насколько серьезно повлияет вступление в Всемирную организацию торговли на наш сектор АПК.
Я так понимаю, что Россия беспокоится не только о том, чтобы это все было синхронизировано, а о том, чтобы Украина ее не опередила.
Я могу вам сказать, я хочу вам как раз об этом и сказать, потому что на сегодняшний день, по сути, своего рода какая-то энергетическая зависимость от России дает возможность, дает преференции своего рода России диктовать нам условия, ставить какие-то, ну, выполнять, чтобы мы выполняли какие-то обязательства и так далее. Если Украина вступает раньше России, а мы намного ближе, потому что у нас со всеми странами подписаны уже двусторонние договора, и единственное осталось Киргизия, с которой мы вот буквально, по-моему, на этой неделе уже подпишем.
Если там все будет хорошо.
Ну, да. Нет, ну, насколько я владею ситуацией, что там уже практически все договорено, только осталось как бы составить сам протокол и подписать его. Вот. То тогда мы, становясь членами Всемирной организации, уже будем той стороной, с которой Россия будет вынуждена вести двухсторонние переговоры и договариваться о тех или иных условиях их участия в Всемирной организации торговли.
Ну вот интересно, почему именно по украинскому поводу могут возникать такие опасения? Может ли возникнуть ситуация, когда Украина будет искусственно блокировать возможность вступления России в ВТО, тем более сейчас при нынешнем правительстве, которое в России даже не подозревает в каких-то там
действиях? Поэтому мне тоже это удивительно. Но Россия, мне кажется, просто не привыкла вообще с кем-то вести переговоры. А тут, ну, я очень не люблю этого, но тем не менее, так называемый младший брат, это самое, и с ним нужно будет договариваться, то это немножко как бы...
Ну, в этом, может быть, есть какой-то практический смысл. Россия же не боялась вести переговоры с Киргизией, да? Не боялась вести переговоры с Грузией, хотя это очень тяжелые переговоры были. Они до сих пор, ну, не до конца завершены, по большому счету, Грузия то соглашается с тем, что они завершены, то отзывает свою подпись под уже подписанными соглашениями, но... это нервно.
Но... А зачем России еще лишний член, с которым еще дополнительно вести переговоры.
А может быть, вступление в ВТО раньше России все-таки Украине дает некоторые преференции определенные на будущее, с которыми Россия не хотела бы считаться?
Ну, так эти преференции – это как раз предмет и следующих договоров. Почему я и говорю, что, в общем-то, здесь это все понятно. А для Украины... Для Украины я считаю, что сейчас очень важно вступить в эту организацию, потому что мы как раз находимся на том рубеже, когда практически все уже сделано, то есть все договора подписаны, когда нам осталось принять только 21 закон. Кстати, из этого пакета 7 сегодня уже принято в первом чтении. И, кстати, я была удивлена, но практически все народные депутаты, то есть ни один закон не набрал меньше 340-350 голосов.
То есть это абсолютный консенсус.
Да, 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 что было очень приятно, хотя дискуссии были очень жаркие, но тем не менее. Что касается... Да, хотела, кстати, еще обратить внимание, что 17 декабря исполнится ровно 17 лет, как Украина подала заявку
во всем... Это такая, я бы сказал, достойная дистанция, да?
И будучи в пятницу в Женеве в составе делегации... Нам удалось убедить членов ВТО, чтобы следующее заседание прошло в середине декабря. Почему я говорю эту дату? Потому что, возможно, это будет тоже 16-17 декабря, чтобы мы уже привезли весь пакет законопроектов уже как в виде закона, уже принятых. И тогда есть возможность, что на Совете министров экономики тех государств, которое состоится в феврале месяце, может быть принято решение о вступление, принятие Украины во Всемирную организацию торговли. Хотя это не означает, что тут же мы уже будем членами, то есть там еще идет длительная процедура оформления документов и так далее. То есть реально это через год, скорее всего, мы уже будем.
То есть это 2008 год,
да. Но это абсолютно нормально. Но что нас немножечко еще пугает, потому что если сейчас мы не принимаем этот пакет, тогда у нас может возникнуть следующая ситуация, что когда собирается Совет министров экономик, каждый год при своем собрании, во время своего собрания они вносят определенные изменения в правила процедуры, устанавливают какие-то новые регуляции, и тогда, если произойдет это, то мы снова вынуждены будем пойти по этому большому кругу. Поэтому для Украины очень важно, мы слишком близко находимся, нам очень важно сейчас все это сделать, чтобы действительно стать членами этой Всемирной организации торговли.
Я так понимаю, что учитывая голосование, которое сегодня было, тут нет особых проблем с принятием.
Но пока это первое чтение, это только 7 законопроектов, а их 21. Но для Украины это действительно очень важно, потому что по тем нашим предварительным экономическим расчетам и аналитике, которая была проведена министерствами и ведомствами, то мы можем существенно практически в полтора-два раза увеличить и поступление инвестиций в Украину. Мы практически в полтора раза можем в течение года увеличить валовый внутренний продукт. И так далее, и так далее. То есть очень много позитивного мы сможем получить при участии в этой организации.
Ну вот я так понимаю все-таки, что российская идея переговоров с ВТО состоит в том, что Москва получает некие особые условия, по крайней мере, хочет получить некие особые условия, а Украина вступает на общих основаниях, да? И это вот отличает переговорный процесс.
Ну я не думаю, что, поймите правильно, нет каких-то особых преференций для какого-то определенного государства. Это не...
Ну, может быть, желание иметь их, да?
Нет, ну желание. Но я думаю, что там серьезные люди... Не может быть такого, чтобы какие-то преференции были для определенного государства. Хотя, имея такие серьезные ресурсные источники, я думаю, что Россия может получить в двухсторонних переговорах определенные преференции. Это правда.
А насколько вот для самой России сейчас, когда на подъеме энергетика, вступать в ВТО и свою собственную экономику ограничивать определенными такими рамками? Ну, для Украины они более есть понятны, да, несмотря ни на какие возражения. Украина находится в тех же экономических условиях, что и многие другие страны, которые покупают энергоносители. У России сейчас особый период, да, в развитии такой.
Ну, поймите правильно, энергетика энергетикой, а все остальное... Ведь, в принципе, Россия имеет очень сильно развитые и другие отрасли.
А все остальное это можно было написать на воротах Российской Федерации сейчас со знаком вопроса?
Конечно, да. Конечно, потому что есть определенное квотирование как экспорта товаров на другие рынки. И почему все страны стремятся попасть? Потому что, в общем-то, развитие идет других отраслей. Мало того, идет стимулирование производителей переходить на новые технологии, усиление идет конкуренции, но в хорошем понимании этого слова. Поэтому это очень выгодно. По динамике той, которая вот у нас есть, практически все страны на 1,2, в полтора раза увеличили денежные потоки и развитие отраслей через год-два после вступления в эту организацию. То есть опыт других стран показывает, что это только позитив.
А это за счет чего? За счет того, что поступают инвестиции, за счет того, что продукция отечественная начинает продаваться без квотирования на внешних
рынках? И то, и другое. Поэтому это очень важно. Понимаете, товары, вот возьмем США. Товары в США, когда они пытались защитить собственных товаропроизводителей и закрывали поступление импорта, тех же товаров в саму страну, у них практически 48 раз поднялись цены на эти товары. Кто теряет в этом? Теряет само государство и теряет потребитель. А так мы, наоборот, в общем-то, выходим на более лучшие показатели.
Ну, собственно, именно эти показатели, это и тема для тех дискуссий, которые в украинском обществе все время проходят, и они проходят и в Украине, и в России почти, я бы сказал, параллельно, хотя надо сказать, что в России меньше сейчас такого дискуссионного фона насчет Всемирной торговой организации, возможно, он впереди. Поговорим мы об этих дискуссиях с депутатом Верховной Рады Украины Натальей Прокопович во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей. А сейчас напомню уважаемым слушателям, что в 22 часа сегодня аналитический радиожурнал «Время и мир». Тема журнала, его ведущая Ирина Лагунина, представляет следующее. Новый лесной кодекс России. Государственные частные леса. Сталин. Продолжительная жизнь после смерти. Рассказ о местном самоуправлении в Дании. И великолепная тройка американского кинематографа, историки на студии Merchant Ivory. 22 часа с повторением в 2 часа ночи в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В митинге оппозиции в Бишкеке участвует до 30 тысяч человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Оппозиция добивается конституционных реформ, создания коалиционного правительства и отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Митинг объявлен бессрочным. В России за последние два месяца более 5 тысяч человек отравились суррогатным алкоголем, около 300 скончались. «Газпром» планирует с будущего года увеличить более чем вдвое стоимость природного газа, поставляемого в Грузию. Тбилиси предложено покупать топливо по $230 за 1000 кубометров. Это самая высокая цена для стран СНГ. Хозяйственный суд Минска принял решение конфисковать часть имущества Белорусского Хельсинского комитета. Правозащитную организацию обвинили в неуплате налогов с финансовой помощи, полученной в рамках программы «ТАСИС». Задержан второй обвиняемый по делу о драке в карельском городе Кондопога, в результате которой два человека погибли, четверо получили тяжелые ранения. После драки с участием выходцев с Кавказа в Кондопоге были совершены нападения на принадлежащие кавказцам кафе и другие заведения. В Багдаде в четверг при взрыве погибли 7 человек, 45 ранены. Смертник на мопеде врезался в толпу на рынке в квартале Садр-Сити, населенном преимущественно шиитами. В Иране проходят 10-дневные военные маневры. Тегеран заявил, что учения — ответ на маневры сил коалиции во главе США, которые проводились в районе Персидского залива в начале недели. Сирия, Иран и экстремистская группировка «Хизбаллах», по данным спецслужб США, вынашивают планы свергнуть правительство Ливана. Дело бывшего мэра Волгограда Евгения Ищенко направлено по распоряжению суда на доработку в прокуратуру. Ищенко обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконной предпринимательской деятельности и незаконном хранении оружия.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Гость киевской студии «Радио Свобода» сегодня – депутат Верховной Рады Украины Наталья Прокопович. Мы говорим о российско-украинском сотрудничестве, в том числе и в рамках вступления обеих стран во Всемирную торговую организацию. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете задавать свои вопросы гости по телефону 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Так что ждем ваших вопросов, а мы, собственно, продолжим диалог. Вот общественная дискуссия, да? Ведь много людей, которые уверены, что вступление в ВТО, оно не приведет к тому, что, как вы говорите, в полтора-два раза улучшится ситуация в украинской экономике, а в том, что многие отечественные отрасли промышленности, они, мягко говоря, лягут.
Ну, мягко говоря, мы можем говорить о том, что есть определенные, могут возникнуть определенные проблемы у представителей сельского хозяйства. Это понятно. Потому что оно у нас не совсем находится конкурентоспособным по одной простой причине, потому что они, действительно наши и фермеры, и наши агропромышленные хозяйства, они не укомплектованы и серьезной техникой, и, в общем-то, и технологии многих они современных не знают. Ну, не было у нас времени, не было возможности, не было средств для того, чтобы это все сделать. Мало того, у нас еще нет рынка земли, поэтому это, кстати, тоже и финансовые рынки не очень сильно развиты, поэтому тяжело еще получить ресурсы для развития, то есть я имею в виду финансовые и так далее. Вот. Но я вам хочу сказать, что вот даже на заседании нескольких комитетов, на которых я присутствовала, когда рассматривались эти законопроекты, мы даже сами депутаты уже, в общем-то, предлагали очень много таких своего рода защитных каких-то, да, компенсаторов, что ли, для каким образом можно все-таки защитить рыночными методами наше сельское хозяйство. И я думаю, что это будет сделано. Единственное, что это зависит также и от правительства, от того, какие ресурсы и на какие программы будут заложены в бюджете.
Я так понимаю, что это будет происходить всегда теперь. Какие бы интеграционные меры не пришлось принимать Украине в будущем, в сотрудничестве с Европейским Союзом или в сотрудничестве с какими-либо другими интеграционными структурами, всегда будет возникать эта проблема защитить сельское хозяйство.
Ну, я вам хочу сказать, что, понимаете, с этой проблемой прекрасно справляется и Европейский Союз. Ведь, в принципе, на поддержку сельского хозяйства в своих странах они выделяют больше 12 миллиардов евро на все страны. Вот. Только речь идет о том, что не должны мы снижать налоги, не должны мы делать какие-то льготное финансирование этих отраслей, а мы должны найти другие механизмы, другие методы, каким образом действительно поддержать.
Более рыночные, если
абсолютно, угодно, да. Абсолютно. Ну, допустим, как пример можно привести, если мы говорим о рынке зерна. И ведь понятное дело, что если хлынет сюда, в общем-то, товары с других стран, они могут быть намного дешевле, чем наши, ну, учитывая то, что я уже говорила раньше. Ну, вот. При этом, при всем, могут у них еще и перекупать зерно по очень низким ценам, потому что неизвестно, как оно будет продано в будущем и так далее. Есть механизм такой, как государственные закупки, когда государство выделяет финансирование для госзакупок, для своего резерва, и потом государство может тоже выступать и своего рода продавцом на рынке этого же зерна. При этом сохраняется и цена рыночная самого зерна, и потом есть возможность продавать его как за рубеж, так и покупать, если какие-то другие виды зерна за рубежа.
Я вот читал такую интересную статью в польском журнале, по-моему, «Политика», о том, что произошло с польским молоком после вступления Польши в Европейский Союз. Немецкие фирмы стали закупать более дешевое молоко в польских западных воеводствах. Ну, естественно, они стали закупать по более высокой цене. Эти фирмы, которые продавали молоко польским молокозаводам, они вот им тоже стали продавать по более высокой цене. Поднялась цена молока. Ну, и эти немецкие рефрижераторы, они поехали дальше. Да, они едут. Они уже там в восточных воеводствах Польши сейчас где-нибудь закупают это молоко, и там уже всюду вот цена близка к европейской. Но эти вот все говорят, что НАТО-то придет к границе России, а вот к украинским границам вот пришли эти немецкие рефрижераторы. Они у нас стоят где-то здесь на границе, там, условно говоря, Львовской области, и только и ждут, когда будет возможность пересечь эту границу в поиске дешевого сырья для молокозаводов. Вот не произойдет ли что-то подобное? А где-то повышает цену продукции.
А что в этом плохого?
А то плохого, что наш, как бы, украинский гражданин или российский гражданин, когда дойдет этот рефрижератор, будет за собственное молоко платить столько, сколько немецкий его покупатель.
Ну, во-первых, сразу не будет, потому что, в принципе, идет поэтапное развитие ситуации. То есть даже если мы принимаем какие-то законы, то допуск товаров там, или какие-то импортные налоги, акцизы, там, ну, все что угодно, то они в течение там, 5 лет снижают. Да? В течение там, 10 лет снижаются или, наоборот, повышаются какие-то вещи, то есть доводятся до уровня Европейского Союза. То есть, в принципе, есть определенные механизмы, есть определенные регуляторы, которые могут это все сделать. А с другой стороны, если, смотрите, если наши люди начнут за то же молоко получать намного больше денег, да? Они же эти деньги будут вкладывать во что-то. То есть мы даем толчок развитию чего-то нового, чего-то другого, других каких-то видов товаров, услуг, производств и так далее. Поэтому эти деньги входят в экономику. И поэтому снова же это как, знаете, как замкнутый круг, да, получается, что эти деньги появятся где-то в другом месте, и покупательная способность тоже увеличится. Это абсолютно нормально.
А почему, кстати, не было никаких проблем со вступлением в ЭТО других бывших советских республик, той же Киргизии, да, или Грузии? Молдова, по-моему, присоединилась к ЭТО. Вот. И это как-то никого совершенно не интересовало, ну, по крайней мере, вне этих стран. А Россия и Украина вызывают такой общий приступ страстей, переговоры, все время обсуждают это президенты, пишут газеты. Это просто главный политический сюжет. Я вот не думаю, что в Киргизии или в Молдавии так было.
Вы знаете, мне кажется, что, ну вот, возьмем пример Грузии. Они решили, что они должны вступать в Европейский Союз, да, и они все делают для этого. То есть цель поставлена. произошла своего рода мобилизация всех ресурсов, человеческих, финансовых и других, и они идут четко к этой цели. У нас же, мне кажется, учитывая вот нашу какую-то такую своего рода славянскую ментальность, я не знаю, как это назвать по-другому, мы говорим, что мы хотим, и мы в принципе хотим это сделать. Но мы еще думаем, как быстро мы это будем делать. Может быть, мы все-таки отойдем на два шага.
Было бы неплохо, чтобы нас туда приняли.
Да-да-да, отойдем еще на два шага назад, чтобы взять разбег там и так далее. Понимаете, мне кажется, вот это связано с какой-то определенной ментальностью. Второе, мне кажется, что частая смена правительств, ведь именно в наших странах это как, вот особенно в Украине, вы же посмотрите, каждые два года новые люди, новое правительство, и несмотря на то, что некоторые возвращаются, но они возвращаются уже с другими, возможно, идеями, с другими мыслями. У нас нет какой-то последовательной и серьезной целенаправленной политики, что мы идем туда, и мы этого хотим добиться. Мы все время болтаемся, как цветочек в проруби.
Послушаем сейчас звонок, я так понимаю, у нас. Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Вас беспокоит радиослушатель Сергей из города Москвы.
Здравствуйте, Сергей.
Мне бы хотелось обратить ваше внимание на такой вопрос, как рынок труда. Как вы думаете, возможна ли интеграция России и Украины и в этом вопросе, чтобы не было различных барьеров, а также обучение граждан Украины и России друг у друга?
Рынок труда, но еще раз говорю, что это та тема, которая, в общем-то, все равно это предмет двухсторонних переговоров, начнем с того. Я думаю, что если Украина раньше вступит в Всемирную организацию торговли, то, в общем-то, мы с радостью поделимся своими достижениями. Как пример могу сказать, что в странах ЕС уровень занятости, количество занятых увеличилось от примерно, в зависимости от каждой страны, от 300 до 900 тысяч
человек. Я так понимаю, да, что слушатель еще имел в виду, чтобы не было проблем со свободным оборотом вот именно рабочей силы, который сейчас, очевидно, существует, да, когда украинцы едут работать в Россию, это не всегда легальный путь. Российское законодательство сейчас меняется в сторону упрощения этого процесса, насколько я понимаю, с января месяца будут другие нормы, но, тем не менее, это вот тоже предмет таких серьезных дискуссий.
Ну, я могу сказать, что как только, в принципе, нам будут открыты рынки других стран, то я думаю, что большинство, в общем-то, поедет, скорее всего, туда, а не будет ехать в Россию. Потому что у нас, по крайней мере, 90% людей, которые едут на заработки из Западной Украины и Центральной Украины, это, в принципе, те люди, которые работают в странах ЕС.
То есть только с Востока и с Юго-Востока едут в Россию?
Запада и
Центра. Да, с Востока, с Запада и Центра едут в ЕС, а с Востока и Юго-Востока они могут ехать в Россию и другие страны.
Нет, они могут куда угодно ехать.
Нет, в данный момент.
Но в данный момент как бы эта статистика показывает, где они больше работают, куда больше люди едут. Вот, поэтому, может быть, просто потому, что восточные именно и специалисты, и люди как бы более русскоязычные, их, естественно, тянет в Россию, а в России есть возможность для работы для них. Но хочу вам, кстати, сказать одну вещь. Буквально вот пару дней назад мне звонил мой коллега из грузинского парламента, и он спрашивал, а в принципе, какие возможности для трудоустройства, то есть по занятости есть для грузин специалистов.
На Украине.
Да.
Но это вот результат того, что люди просто опасаются за свои рабочие места в России. А есть, кстати, такие вот возможности? Украинский рынок, если с Украины уезжают работать, насколько емок украинский рынок для грузинских специалистов?
Есть, и он действительно есть. Единственное, что у нас он своего рода так расслоен, я бы так сказала, да, потому что, с одной стороны, нам нужны очень высококвалифицированные специалисты, это те, которые уехали в Европу и на Запад, а другой уровень – это низкоквалифицированный труд. Ну, плюс еще, я не знаю, как это можно назвать, высоко- или низкоквалифицированный труд, это, в принципе, рабочие специальности. Это столяра, это там, токари высокой квалификации и так далее. Эти люди тоже уехали.
А куда? Где работает высокая квалификация?
Не знаю, но их сейчас просто на рынке потребность сумасшедшая. Я бы даже так вот сказала.
Может, эти люди переквалифицировались, эти профессии просто были неприбыльны в какой-то период?
Понимаете, у нас был период, когда, когда часть людей, с одной стороны, как вы говорите, переквалифицировалась, либо вообще ушла торговать на рынке. У нас же, вы знаете, на рынке торгуют и доктора наук. Вот. Но, с другой стороны, многие сейчас и не хотят идти на вот такие вот работы. С другой стороны, и образование у нас, вот эта вот прослойка, да, профессионально-технических училищ, она, в общем-то, ну, не пользовалась популярностью. Если раньше у нас там было очень много желающих заниматься, были конкурсы, то сейчас, в принципе, постоянный недобор. Хотя, мне кажется, уже с этого года потихонечку стали, в общем-то, люди идти туда.
Это значит, что там просто увеличился, может быть, фонд заработной платы на предприятии.
Ну, понимаете, у нас же что еще? У нас же был период, когда, в принципе, производства стояли, не развивались. А вот уже несколько лет у нас очень сильно идет рост именно промышленного производства. Поэтому и снова возрос спрос на такие вот услуги.
Тут еще очень важно понять, насколько действительно можно говорить о том, что люди, которые уезжают на заработки, это не только Россия, конечно, касается этой страны Западной Европы, насколько они готовы возвращаться в том случае, если экономическое положение улучшается. Вот эти вот 1.5-2 раза прироста, о которых вы говорите, это, по идее, новые рабочие места. Да?
Абсолютно.
И вот кто их должен знать, те, кто вернется, или те люди, которые здесь находятся, да? На кого можно рассчитывать в этом случае? Можно ли вообще говорить о том, что люди, которые уезжают на заработки, они вообще возвращаются?
Они сейчас не так быстро возвращаются, как нам бы хотелось. Мы даже когда рассматривали программу, в общем-то, стимулирование миграции назад, я бы так сказала, в Украину тех людей, которые уезжают на заработки. Вот. Ну, что вам сказать? Когда наши действительно производства получат новые рынки, ведь будет резкий рост производства этого. И я знаю очень много товаров и услуг, которые действительно пользуются успехом, и мы сегодня не получаем действительно той возможности выбросить эти товары на другие рынки. Потому что, вы знаете, существуют квоты, хотя наши товары пользуются очень большим успехом там. А если рынки будут открыты, мы будем больше этого производить, естественно, нужно будет больше рабочих мест. А больше рабочих мест, пожалуйста.
А вот интересно, можешь ли куда-то на другие рынки уйти та продукция, которая традиционно поставляется в России? Вот тоже там украинский шоколад, да, или украинское печенье. Столько было страстей, столько было торговых войн. Они могут себе найти нишу в других странах? Или там у них сам свой переизбыток такой?
Я уверена, что они найдут свою нишу по одной простой причине, что эти товары и сегодняшний день пользуются большой популярностью за рубежом. Вот я же говорю, что недавно была в Женеве, и они рассказывали, как они попробовали украинский шоколад. Его просто вспомнили.
В Швейцарии попробовали, меня пугаете.
Нет, я вам серьезно говорю, в Швейцарии попробовали украинский шоколад, и им очень хотелось действительно, чтобы во время следующего визита, чтобы мы привезли именно тот шоколад, который мы производим. Но речь идет о том, что мы же должны и сертифицировать эти товары. То есть у нас еще будет затратная часть, связанная с тем, чтобы мы действительно товары, которые будем предлагать на другие рынки, чтобы они получили сертификаты качества. А для этого нам нужно и увеличить количество лабораторий, и нам нужно и людей приучить к тому, что они должны будут платить за эти услуги, чтобы получить эти сертификаты и так далее.
Иван из Москвы, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Украина, да?
Да, вы дозвонились, называется.
Дело в том, что я вот постоянно слушаю передачу в Радио Свобода. Я сам с Украины.
Да, это мы тоже слышим, да. Да, да.
И вот я не согласен с этой присутствием, хотя я член нашей Украины. И я двумя руками за. Но никакие рабочие места, это первое. Второе. Дело в том, что от тех пор, когда еще до Советского Союза, от тех, кто дорвался до власти, до сих пор бесполезен, отако по России скитаться, работать по стройках. А кто его знает, кто там и что там делается в системе образования и в других направлениях? Страшно. У меня один вопрос. Когда же можно будет на Украине спокойно работать, и действительно те люди, которые переживают за Украину, чтобы она действительно были на Украине?
Да, спасибо. Это спасибо. Вот ваш избиратель, Наталья Владимировна. Прямой ваш избиратель, да, не чей-то, да?
Спасибо большое за вопрос. Я тоже член нашей Украины. Но хочу вам сказать, что все-таки мне бы очень хотелось, чтобы как можно быстрее вы вернулись в Украину и действительно поверили в то, что у нас здесь будет все очень хорошо. Потому что на сегодняшний день могу вам сказать, что у нас, допустим, та же сфера строительства, я не знаю просто, чем вы конкретно занимаетесь, она очень сильно развита. Это просто строительный бум у нас идет. У нас люди получают, средняя зарплата в этой отрасли, это где-то около 2-2,5 тысяч гривен. Я считаю, что, в принципе, это достаточно нормальная заработная плата.
Это надо разделить на 5 для остальных слушателей. Ну, Иван знает курс. Но другие слушатели, надо сказать, что получились доллары, надо разделить на 5.
Но я говорю о среднем.
Да, я понимаю, но все равно нужно как-то...
Да, и если действительно вы работали в системе ПТУ, то сейчас у нас эта часть образования... как это, я уже перевожу с украинского, слышите, это вообще часть структур, которые работают в области образования, она серьезно стимулируется и поднимается на ноги. Мы в этом году повысили и заработную плату для педагогов, поэтому я думаю, что вы должны поинтересоваться просто, что у нас происходит, и я думаю, что у вас будет возможность и желание вернуться в Украину, работать здесь.
А какова средняя, кстати, заработная плата, вы знаете, вот для именно работников в сфере образования и профессионально-технического?
В сфере образования там где-то от 1200-1500 гривен.
Это вне зависимости от региона?
Да, естественно, это же не зависит от региона. Это зависит от уровня учебного заведения. Вот вспомнила, как это называется.
Да, самое интересное, что ведь, вероятно, эта система профессионально-технического образования должна была измениться. Ведь, по большому счету, ведь в советское время этих людей готовили валом, да, вне зависимости от конкретных потребностей народного хозяйства, потому что оно находилось людям всегда место, так или иначе, на том, другом, третьем предприятии. Это же был вопрос, опять-таки, плана, а не прибыли, да?
Но сейчас я могу сказать, что мы сейчас ставим вопрос следующим образом, чтобы провести переговоры, встречи, провести исследования и получить информацию от работодателей, какие им нужны специалисты, раз, и не только на сегодня, а своего рода и на перспективу. И от этого делать государственные заказы для учебных заведений, чтобы какое количество каких специалистов выпускать. Потому что у нас действительно на протяжении последних 8-10 лет у нас просто перепроизводство юристов. У нас же уже, я не знаю только где, не готовят юристов.
Вот. Ну, модная профессия.
Ну, да? Модная профессия, но дело в том, что действительно, во-первых, это они не дают квалифицированные знания. Люди выходят, получают дипломы, а потом они не могут себе найти работу. Это же не то, что раньше ты пришел на работу, показал диплом, тебя тут же взяли на работу. А сейчас с тобой проведут серию собеседований, потом тесты ты можешь сдать. Ну, это ну,
если... Раньше был юридический факультет Киевского университета и Харьковский юридический институт. Вот и все вузы на Союзную республику огромную. Конечно, нужно было брать людей. По-моему, больше не было таких вот конкретных юридических вузов Украинской ССР. Может быть, еще юридические факультеты где-то были?
Юридические факультеты были, да. А специальных вузов не было. Ну и действительно, и на сегодняшний день осталась школа именно юридическая, это в Киевском университете и в Харьковском. Это абсолютная правда. Вы все знаете?
Нет, не все знаю. Я просто из юридической семьи.
Понятно.
Это я знаю.
Но это правда. Просто как бы у меня дочь тоже юрист и тоже заканчивала Красный корпус. Но я вам хочу сказать, что... Если ты серьезно хочешь учиться, то ты и получить именно это образование, то ты должен закончить эти два вуза.
А почему, естественно, работодатели не заботились о том, чтобы готовить для себя профессиональный кадр? Вот тоже удивительно, да? Ну, понятно, что государство эти там годы, оно эту систему профессионально-технического образования, оно упустило из виду. А человек, у которого завод, он вообще откуда хочет брать рабочих?
Понимаете, завод, ну, как вам сказать, у нас не такое большое количество тех заводов, которые имеют финансовые возможности для того, чтобы вкладывать деньги в будущих, да, в будущих своих специалистов. Хотя эта система работает в Украине. Это работает. Это своего рода заказы от предприятий, которые подписывают договора с будущими студентами, платят за их обучение, но при этом они потом должны несколько лет отработать на этом предприятии. Это, в принципе, как и на Западе, в общем-то, та же система.
Успеем, наверное, еще поговорить со слушателем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Представьтесь только, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Город Королёв, Валерий Аркадьевич.
Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Вот у меня три свидетеля живых, собственно говоря, в этом году. Это Шкло, Кривой Рог, люди ездили в Киев. Угу. В общем, от цветущей Украины, так сказать, мало чего остается. И в ту пропасть, которую она сейчас валится, просто она повторяет российские ошибки, особенно этот строительный бум, чисто воровской. И поэтому я очень сочувствую моим близким там на Украине. И зря вот такие партии, которые вы представляете сегодня, так сказать, занимаются уничтожением прекрасной страны. Спасибо.
Я, к сожалению, просто не могу понять, куда же мы падаем и почему мы падаем. То есть я аргументов просто, ну, как бы не услышала. Но я с вами категорически не согласна. Может быть, это достаточно жестко. Вот, потому что если бы вы бывали в Украине вот на протяжении этих 15-16 лет, вы бы увидели, насколько серьезно поднялась Украина, насколько интересными стали города и даже, хочу сказать, даже поселки. То есть я просто очень много времени провожу по Украине, и ну, так сложилось по роду своей деятельности, что я постоянно должна была ездить по всем городам и весям в Украине. И не на самолетах, а именно на машине, когда ты проезжаешь и видишь, как сначала стоял маленький лоточек, потом киоск, потом это теперь уже великолепное заведение при дороге, как заводы восстанавливаются, как начинают оживать небольшие города. Не могу сказать, что это просто повсеместное такое благоденствие. Это будет неправдой. Но во многих городах это так и есть. И поверьте, мы будем делать все для того, чтобы действительно Украина была европейским, красивым, заможным государством.
Но тут очень важно, что вот те города, которые назвал слушатель, они же тоже могут говорить о том, что есть еще неравномерность регионального развития, которую люди часто не учитывают. И это происходит не только здесь, это происходит во всех странах Европы, к сожалению, даже самых развитых. Да. Я уже не говорю о России, да?
Ну, знаете, мне кажется, что проблема заключается в следующем. Мы никак не можем отойти от централизации. Централизации принятия решений, централизации ресурсов и так далее. К сожалению, вот то, что происходит в России, то там, на мой взгляд, уходит полностью от какого-то самоуправления и идет возвращение вот к той системе административно-командной, которая была, в общем-то, до развала Советского Союза. Позиция, по-моему, всех наших фракций, всех партий, которые сегодня находятся и в парламенте, и в правительстве, это децентрализация власти. Децентрализация власти путем усиления органов местного самоуправления. Что это дает? Это дает возможность передать им как можно больше ресурсов, которыми они будут управлять и распределять. Дяде с Киева тяжело понять и правильное решение принять, что и на что, и куда должны быть потрачены средства. А если мы будем отдавать это все на местный уровень, тогда люди на местах, местная власть, которая будет выбираться на местах, она будет правильное решение принимать.
Вот это сделаем темой наших следующих, собственно, программ «Местное самоуправление». Напомню, что сегодня гостем нашим был депутат Верховной Рады Украины Наталья Прокопович. Спасибо.
Спасибо вам огромное.
Вел программу Виталий Портников, продюсер Сергей Балабанов. А сейчас «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Кандапога. Судебные слушания по делу сентябрьских погромов. Российско-грузинские переговоры в Москве. Массовые митинги на площадях Бишкека. Чего добивается киргизская оппозиция и Америка накануне выборов Конгресса Соединенных Штатов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.